Выпуск новостей вам представила Екатерина Безгачна. Ну, а я скажу несколько слов о погоде. В Москве сегодня минус один, облачно, в Петербурге плюс два, также облачно, и синоптики обещают осадки, небольшой снег. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 15 января. Европа без российского газа. Репортаж из Словакии. Генпрокуратура России закрывает уголовное дело по факту гибели царской семьи. Обзор прессы, новости науки, экономическая панорама и рубрика «В Америке сегодня». Это утренний выпуск программы «Время свободы». Итак, мы начнем с подробного рассказа о том, что происходит в Словакии. Европа вторую неделю испытывает проблемы с доставкой энергоносителей из-за конфликта России и Украины. Как сообщает Управление информации «Газпрома», Украина по-прежнему не обеспечивает транзит российского газа в Европу. Накануне президент России Дмитрий Медведев встречался с премьер-министрами Болгарии, Молдавии и Словакии и заявил, что украинская сторона отказывается поставлять транзитом газ именно по тем маршрутам, по которым всегда осуществлялись поставки европейским потребителям. О том, какова ситуация в Словакии, эта страна на пару с Болгарией более всех других пострадала от недостатка энергоносителей, расскажет наш корреспондент Инна Земляная.
9 дней Словакия без газа. По заявлениям премьера страны Роберта Фица и министра экономики Словацкой Республики Любомира Ягнатка, стране угрожает абсолютный кризис. Хотя в столичных квартирах еще тепло, из регионов страны поступает информация, что люди начинают мерзнуть в своих жилищах. С прилавков магазинов исчезли электрообогреватели и электроплиты. Школы и больницы еще открыты, но, как заявляют специалисты, запасы газа на их отопление ограничены. В случае продолжения энергетического кризиса их хватит лишь на 10 дней. Многие крупные предприятия в Словакии с первых дней кризиса работают в ограниченном режиме. Среди них автомобильная компания Kia Motors, говорит представительница Управления труда, социальных дел и семьи в городе Жилино, где находится это предприятие, Зузана Гогова. Kia письменно подтвердила нам информацию о том, что с 12 января на этом предприятии рабочий день сократился до 6 часов. Кроме выпуска автомобилей, завод ограничил и производство двигателей. В свою очередь, эти ограничения коснулись фирм-поставщиков, которые предоставляют работу более 50 тысячам людей в Словакии. Недостаток газа в стране ощущают около 1000 предприятий, которые сейчас говорят о больших экономических потерях. Подсчитано, что ежедневно фабрики и заводы Словакии теряют десятки миллионов евро. По мнению экспертов, Словакия по сравнению с другими странами Евросоюза оказалась в самой неблагоприятной экономической ситуации. С целью обеспечить себя теплом, Словацкая республика обратилась к соседним странам за помощью. Откликнулись Чехия, Германия и Франция, которые охотно поделиться газом из своих резервных запасов. Одним из выходов из энергетического кризиса в стране, по мнению руководства Словакии, является запуск второго блока атомной электростанции Богунице, говорит премьер страны Роберт Фица. Запуск энергоблока считаю исключительно актуальным и неотложным. Однако против этого решения категорически высказалась Австрия, считая, что это небезопасно. После встречи министра экономики Словакии Любомира Ягнатка с представителями Европейской комиссии в Брюсселе он так охарактеризовал вероятность вернуть в эксплуатацию второй блок АЭС. Нам сказали, если увидите, что дальше тянуть невозможно, запустите энергоблок, но вы должны нам пообещать, что это будет на ограниченный срок. Мы ответили, да, это будет на необходимый для нас срок. Но запуск второго блока атомной электростанции Богунице пока еще не состоялся. По мнению экспертов, здесь сыграли роль и миллиарды с еврофондов, которые Словакия может не получить. Все чаще говорится об альтернативных возможностях получения газа и производства тепла в стране. Несколько регионов Словакии и так остро не ощущают энергетический кризис, поскольку обеспечивают себя электроэнергией автономно. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
К теме газового конфликта мы еще вернемся в нашей программе. Ну, а одна из главных тем программы «Время свободы» сегодня — экранизация произведений российских авторов. Мы предлагаем вам высказаться на эту тему. Экранизации каких произведений русской литературы вы хотели бы увидеть? Ваши сообщения можно посылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода», и по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Ну а в студии снова наш обозреватель Михаил Шевелев, и мы снова возвращаемся к обзору центральных российских газет. Михаил, вам слово.
«Печатные песни и пляски», российские газеты, газ, кризис, не единственная тема на самом деле. Газета «Ведомости» напоминает о таком важном обстоятельстве, как предстоящий поместный собор, который состоится в Москве 27-29 января, и на нем будет избран новый представитель Русской Православной Церкви. А вспоминает газета «Ведомости» об этом сегодня, потому что сегодня последний день выдвижение кандидатов на поместный собор. Газета «Ведомости» напоминает о том, что есть два реальных претендента на место патриарха: митрополит Кирилл и митрополит Климент. Но кто бы ни были претенденты на это место, главное – это процесс выборов. Вот по оценке газеты «Ведомости», выборы кандидатов на поместный собор – и обстановка вокруг этого, и огромное количество бизнесменов и высокопоставленных чиновников среди делегатов собора, все это превращает церковные выборы в очень близкую аналогию с выборами светскими. И более того, как утверждают «Ведомости», все это становится похоже на выборы ЦК КПСС. В этой обстановке вопрос о том, сможет ли церковь стать авторитетной независимой общественной силой в российском обществе, становится в большой степени риторическим. Газета «Коммерсант» пишет о деле Михаила Ходорковского. Но это не экономическое дело, а это
новое обвинение
против Михаила Ходорковского со стороны Александра Кучмы, который 2 года назад напал на него, а теперь обвиняет бывшего владельца ЮКОСа в том, что он, Александр Кучма, был объектом гомосексуальных притязаний. Газета «Коммерсант» добросовестно излагает все обстоятельства иска, обращая внимание на очень экстравагантную подробность. У Александра Кучмы нет своего адвоката. При этом его исковое заявление написано на компьютере. Как он сумел получить доступ к оргтехнике, задается вопросом «Коммерсант», и сама на него отвечает. Похоже, что работники Федеральной службы исполнения наказаний взяли на себя роль адвоката Александра Кучмы.
Спасибо, Михаил. Что ж, ждем новые темы из утренних газет в конце этого часа. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 8:15.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе телефонного разговора с российским премьером Владимиром Путиным договорилась провести в субботу в Москве переговоры о газе. Поставки российского топлива в Европу так и не начались. Москва и Киев обвиняют друг друга в срыве транзита. Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Израилем в знак протеста против израильской военной операции в секторе Газа. Группировка «Хамас» объявила о готовности принять египетский план, предусматривающий прекращение военных действий в Газе. В Москву самолетом МЧС доставлены 8 человек, наиболее пострадавшие при взрыве в Назране в понедельник. Избранный президент США Барак Обама заявил в Вашингтоне, что «Аль-Каида» и ее лидер Усама бин Ладен остаются для Америки угрозой номер один. Тегеран и Пекин подписали многомиллиардный контракт на разработку нефтяного месторождения на западе Ирана. Глава и основатель компьютерной корпорации Apple Стив Джобс из-за проблем со здоровьем уходит до конца июля в отпуск. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. А я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в эфире у нас будет программа «Поверх барьеров», в которой речь пойдет о книге воспоминаний Лидии Чуковской «Прочерк». литературовед Альберт Ковач представит свою монографию «Поэтика Достоевского» и в рубрике «Джаз на свободе» пианист Мишель Петручани. Ведет эту программу мой коллега Дмитрий Волчек. Ну а сейчас мы переходим к новостям экономики, в которых речь пойдет о девальвации рубля и доходах России от продажи нефти. У микрофона Сергей Сининский.
Центральный банк России в среду третий раз с начала года расширил коридор колебаний курса рубля к бивалютной корзине, в которой соотношение доллара и евро составляет 55 к 45. При этом курс доллара к рублю обновил пятилетний максимум, а курс евро – абсолютный исторический максимум. Доходы России от экспорта нефти в 2008 году, по оценкам Центрального банка, увеличились почти на треть к уровню 2007 года и превысили 160 миллиардов долларов. По предварительным данным Министерства энергетики, экспорт нефти в прошлом году составил почти половину общего объема ее добычи в России. В Германии в четвертом квартале 2008 года сокращение общего объема экономики по предварительным данным составило от 1,5 до 2% к уровню трех последних месяцев 2007 года. Объем ВВП Германии, крупнейшего в Европе, сокращается уже третий квартал подряд, причем нарастающими темпами. Рецессия немецкой экономики признана официально. Китай по общему объему экономики еще в 2007 году вышел на третье место в мире после США и Японии, обойдя Германию. Об этом свидетельствуют представленные в Пекине уточненные данные, из которых следует, что ВВП Китая в 2007 году увеличился не на 11,9%, как считалось ранее, а на 13%. Это максимальный рост с 1994 года. Если так, то в пересчете по курсу на середину декабря 2007 года объем ВВП Китая составил 3,5 триллиона долларов, тогда как ВВП Германии – 3,3 триллиона. Правительство Великобритании представило план государственной антикризисной поддержки малых и средних британских компаний. В частности, 20 миллиардов фунтов резервируется для обеспечения государственных гарантий по банковским кредитам таким компаниям. При этом власти готовы гарантировать возврат банкам до половины каждого из таких кредитов. Кроме того, правительство выделит еще 1 миллиард фунтов для обеспечения государственных гарантий самым малым компаниям. В этих случаях оно готово гарантировать возврат банку до 75% суммы выданного кредита. Крупнейший в Северной Америке производитель телекоммуникационного оборудования, канадская компания Nortel, оказавшись на грани банкротства, обратилась в среду в арбитражный суд Соединенных Штатов за временной защитой от кредиторов. Через день компании предстояло выплатить 107 миллионов американских долларов в виде процентов по собственным облигациям. 8 лет назад одна акция Nortel стоила 1200 канадских долларов. Теперь ее рыночная стоимость упала до 7,5 центов, а биржевая торговля этими акциями приостановлена.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский, а я добавлю, что курс доллара на сегодня 31 рубль 56 копеек, курс евро 41 рубль 97 копеек, то есть евро практически достигает уровня в 42 рубля, ну а 1 евро стоит $1.32. Сейчас в программе «Время свободы» мы переходим к нашей рубрике «Сегодня в Америке». Возвращаемся к теме газового кризиса. Расскажем о том, как страдает репутация России из-за этого кризиса. Расскажем о том, что на Уолл-стрит опасаются повторения Великой депрессии. У микрофона Юрий Жигалкин.
Уолл-стрит напуган призраком Великой депрессии. Репутация России страдает в результате газового кризиса. Экономические трудности – лучшее средство от нелегальной иммиграции. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Очередной приступ страха охватил в среду Уолл-стрит после обнародования данных о значительном падении объема продаж в розничной сети. Этот факт отражает крайне тревожную для американской и глобальной экономики новость. Американцы впервые за десятилетия начали меньше потреблять. Инвесторы опасаются, что эта тенденция вкупе с продолжающимся кредитным кризисом может предвещать новые серьезные потрясения для всех. Мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Произошло нагромождение скверных новостей. Во-первых, оказалось, что американская экономика совершенно не выходит из рецессии и даже, скорее всего, не достигла еще дна рецессии. Сейчас объем продаж упал на 3% в конце 2008 года. Объем продаж между предприятиями, между бизнесами, он вообще за год упал на 9%. Это колоссальное падение. Падают даже запасы на складах, что означает, что оптовики не будут давать новых заказов предприятиям, предприятия будут сокращать производство и будут дальше увольнять рабочих, а рабочие, соответственно, будут меньше покупать. И, соответственно, будет еще больше уменьшаться объем продаж. То есть начинается порочный круг.
Который может довести нас до Великой депрессии. Ведь ясно, что многие на Уолл-стрит не верят в то, что долларовые вливания способны предотвратить затяжной экономический спад.
Дело в том, что есть очень большая разница между рецессией и Великой депрессией. Разница в том, что рецессия происходит вот по причинам вот такого порочного круга, который возникает в одном секторе экономики, а потом переходит в другие. А депрессия происходит тогда, когда рушится денежная масса, когда крупные ошибки делает центральный банк. Для того, чтобы произошла Великая депрессия, из экономики надо вынуть, скажем, треть денежной массы. Кредит должен полностью прекратиться. Такие страхи были в конце 2008 года, когда замерз кредит между банками, и центральные банки стали на себя брать банковские функции и давать кредит напрямую. Сейчас как раз проявились признаки оживления кредита, потому что проценты межбанковского кредита упали примерно с 5%, это была беспрецедентная величина всего несколько месяцев назад, упали до 1%. Банки могут позволить теперь себе начать кредит предприятиям. Это длительный процесс, но это означает, что краха денежной массы и краха кредитного обеспечения экономики не будет.
Профессор, это все-таки какое-то утешение для американцев, но что это сулит, скажем, развивающимся странам, которые жили за счет экспорта? Можно ли попытаться в цифрах определить, насколько может снизиться жизненный уровень, скажем, россиян?
Ну так, грубо говоря, в два раза хуже. В общем-то, в России самый тревожный сигнал сейчас – это резкое увеличение объемов неплатежей и сохранение высокой инфляции при том, что денежная масса сокращается. Что означает, что если цены растут, денежная масса сокращается – и неплатежи поднимают цены продаваемой продукции, то будет сокращение производства. Оно не будет в ближайшие месяцы, но уже вторая половина 2009 года может привести к общему сокращению объема производства и, следовательно, к абсолютному падению жизненного уровня.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам. Газовый конфликт России и Украины наносит очередной удар по репутации Москвы в США. Слово Яну Рунову.
В Америке внимательно следят за газовым кризисом в Европе. Эксперты, анализируя ситуацию, отмечают, насколько этот кризис бьет по репутации России и пытаются предсказать последствия этого, среди которых поиски европейцами альтернативных путей и более надежных поставщиков газа. Хотя зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев считает, что Украина пляшет под иностранную, то есть американскую дудку, и указал при этом на подписанное недавно американо-украинское соглашение о стратегическом партнерстве, включающем сотрудничество в области обороны, энергетики и торговли, представитель Госдепартамента Шон Маккормак назвал российские обвинения абсурдными и абсолютно беспочвенными. Вот как прокомментировал газовый кризис президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Пирс.
Я думаю, конфликт носит больше политический, чем экономический характер. Его следует рассматривать в общей цепи конфликтов России с соседями, ее экономическое давление на те страны бывшего СССР, которые проявляют политическую самостоятельность. По тому же сценарию может развиваться и конфликт с Украиной. Если политическая напряженность в российско-украинских отношениях будет расти в течение, скажем, 6-8 месяцев, это может перерасти в нечто более крупное.
Представитель «Газпрома» обвиняет Америку. Всем совершенно ясно, что главные участники конфликта – Россия и Украина. Соединенные Штаты играют какую-то роль, но периферийную. Заявления о том, что решения, принимаемые Киевом, продиктованы из Вашингтона, искажают правду. Да, Соединенные Штаты в этом конфликте на стороне Украины, но это не означает, что мы диктуем Украине, что делать. По мнению Германа Пирчнера, от этого конфликта проигрывают и Россия, и Украина. Оказалось, сильно подорванной репутация России как надежного и заслуживающего доверия поставщика, и Украины как транзитора газа, столь необходимого Европе в зимние морозы.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну что ж, а мы вернемся к одной из тем, которые были в первом часе, к строительству олимпийских объектов в Сочи. Репортаж нашего корреспондента Геннадия Шляхова.
Прошел год и 6 месяцев, но далеко не все сочинцы замечают активность в строительстве олимпийских объектов. Только треть опрошенных социологами горожан, 34%, считают, что строительство объектов уже ведется. 38% полагают, что нет. Остальные вообще затрудняются в ответах. Полная информация о происходящем на олимпийских стройках располагает вице-премьер правительства России Дмитрий Казак, с октября прошлого года непосредственно курирующий подготовку к Сочинской Олимпиаде.
Сегодня строится 17 олимпийских объектов, в стадии проектирования находится более 100.
Накануне нового 2009 года вице-премьер перерезал красную ленточку сразу на 2 объектов, входящих в программу подготовки к играм. Сначала положительно оценив участие частного инвестора по строительству и открытию второй очереди горно-климатического курорта «Горная карусель» в поселке Эстосадок. А затем похвалив акционерное общество «Российские железные дороги», построившее за свой счет на берегу моря один из 2 грузовых дворов, куда будет доставляться стройматериал для будущих олимпийских строек. Тем временем госкорпорация «Олимпстрой» накануне сообщила о получении положительных заключений по итогам прохождения госэкспертизы по 4 главным ледовым дворцам спорта и продолжает конкурсные торги на инвестирование, проектирование и строительство как спортивных сооружений, так и объектов коммунальной и прочей инфраструктуры. Некоторые тендеры приходится проводить по несколько раз. То нет желающих инвестировать в строительство, то нет подходящих подрядчиков. Говорит Андрей Строев, бывший первый вице-президент госкорпорации «Олимпстрой».
У нас переносятся сроки, у нас изменяются сейчас параметры, даже по которым должны проводиться тендеры. К большому сожалению, у нас все сроки сжаты. Это не от нашей непрофессиональности, а от нашего стремления построить все в те временные рамки, когда это требуется МОКу.
Это был репортаж нашего корреспондента в Сочи Геннадия Шляхова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Авиация Израиля в четверг утром нанесла новые удары по сектору Газа. Военная операция против боевиков движения «Хамас» продолжается уже почти 3 недели. По данным палестинской стороны, за это время число погибших превысило 1000. Многие из них – мирные жители. Потери Израиля – 13 человек. Они погибли в боях и переракетных обстрелах израильской территории. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе телефонного разговора с российским премьером Владимиром Путиным договорилась провести в субботу в Москве 2-сторонние переговоры о газе. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства. В среду президент России Дмитрий Медведев предложил провести в субботу в Москве саммит стран-потребителей российского газа. Сегодня ситуацию в секторе Газа, где почти 3 недели продолжается израильская военная операция, рассмотрит чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В Москву самолетом МЧС доставлены 8 человек, наиболее пострадавшие при взрыве в Назране в понедельник. Все они будут проходить лечение в Институте травматологии и ортопедии. В Кировской области сегодня вступает в должность губернатора Никита Белых, бывший лидер Союза правых сил. Кандидатура Белых была предложена президентом России Дмитрием Медведевым. Депутаты законодательного собрания области ее поддержали. Возобновлено следствие по уголовному делу о захвате заложников в Московском театральном центре на Дубровке осенью 2002 года, приостановленное 2 года назад. Избранный президент США Барак Обама заявил в Вашингтоне, что террористическая сеть Аль-Каида и ее лидер Усама бен Ладен остаются угрозой номер один для безопасности Соединенных Штатов. Иран и Китай подписали многомиллиардный контракт на разработку нефтяного месторождения на западе Ирана.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Российские кинокритики младшего поколения не считают удачной экранизацию Федором Бондарчуком романа братьев Стругацких «Обитаемый остров», хотя и по иным причинам, чем петербургские коммунисты. Это одна из главных тем нашей программы. С критиками беседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Фильм «Обитаемый остров» практически не отступает от сюжета романа братьев Стругацких, но это не является достоинством экранизации, считает кинокритик Ян Левченко.
Все было бы, наверное, хорошо, но именно потому, что Федор Сергеевич Бондарчук решил честно экранизировать произведение Стругацких и оставить там все, то есть создать произведение не по мотивам, а именно по повести Стругацких, то он как честный человек оставил там все, и получилось очень скучно, потому что есть непреложные коды переводимости литературы в визуальный ряд. Мне кажется, мы имеем поучительный пример.
Мнение Яна Левченко разделяет обозреватель журнала «Афиша» Петр Фаворов, который изначально относился к идее экранизации весьма доброжелательно.
Актеры не понимают, что они играют, что будет дальше, что было до этого. Первые 20 минут я воспринимал как художественный прием, мне казалось, что это живые картины, иллюстрирующие книгу, но потом стало ясно, что просто как-то у людей вообще не получилось никакого целостного произведения. Вот еще маленькое соображение по поводу разделения на две серии. Может быть, все очень хорошо забыли сюжет романа «Обитаемый остров», но тут парадокс, что Роднянский с Бондарчуком разделили фильм в тот момент, когда он максимальным образом похож действительно на диссидентскую агитку, на такую борьбу с кровавым ненавистным режимом. А что мы увидим во втором фильме, я думаю, очень многих людей, которые воспримут это как какое-то идеологическое высказывание, крайне удивит, потому что мы там увидим чудовищные преступления островной империи, и мы увидим, что, собственно, представитель светлого будущего является странник, который расстреливает здесь людей в затылок и управляет всеми этими станциями психологического излучения, и что это является проектом коммунистических землян по постепенному выведению этого чудовищного мира Саракши из тьмы и грязи, в которой он находится. Так что вполне себе отвечает, возможно, так сказать, программе партии «Единая Россия», в которой состоит членом политсовета Федор Бондарчук.
Говорил кинообозреватель Петр Фаворов. Многие критики действительно усмотрели в экранизации «Обитаемого острова» политический подтекст и пишут о том, что фантастическая планета Саракш не что иное, как современная Россия. Кинокритик Вероника Хлебникова считает, что настоящий, возможно, скрытый от создателей смысл фильма еще серьезнее.
Как непринужденно, с какой легкостью стерли с лица мироздания Вселенной планету Земля и ее цивилизацию. Потому что как ему весело и интересно проводить время на этой планете, на планете Земля. Блядь, делать абсолютно нечего. И вот так стирать цивилизацию, по-моему, ни американцы еще не показали этого. И я не знаю, это просто завидная легкость. Понятно, как раз и не потратив на это ни копейки. В общем-то, это же в фильме не показано, все это косвенно.
Это было мнение кинокритика Вероники Хлебниковой. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Несколько сообщений с нашего пейджера, сообщений, которые вы присылаете нам, отвечая на вопрос, который мы вам сегодня задаем. Слушатели Майоровы пишут: «Трудно сказать, ведь большинство произведений русской классики уже давно экранизировано, причем весьма успешно, ну а молодые, даже способные режиссеры могут классику превратить в очередных «Стиляг» или в «Ирония судьбы номер 10», заняв актеров, кочующих из сериала в сериал, оттуда в рекламу и обратно. Пока ответа нет, друзья, лучше читайте классику, пишут слушатели Майоровы. Леонид из Москвы хотел бы увидеть экранизацию произведения известного русского писателя «На дне». Это произведение Максима Горького. Считаю очень полезным для российской публики посмотреть экранизацию одного из произведений Артема Веселого о гражданской войне. Может быть, это охладит пыль ястребов из народа, пишет слушатель Шамиль. Целое перечисление известных произведений пришло от Бориса из Мяса. Это произведение «Бесы» Федора Достоевского, Куприна «Яма», Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы» и особенно, пишет Борис, роман Набокова «Приглашение на казнь». Константин считает, что заслуживает внимания экранизация романа «Емельян Пугачев». И еще одно сообщение от Александра из Сызрани. «Хотелось бы видеть больше экранизированных и актуальных произведений Лескова, но оскудевшие, по мнению Александра из Сызрани, талантом современные режиссеры просто не осилят, правильно не смогут раскрыть его творчество». Ну и в продолжение этой темы в программе «Время свободы» опрос из Липецка. Наш корреспондент Оксана Загребнева обратилась к прохожим на городских улицах с вопросом, экранизацию каких произведений русской литературы они хотели бы увидеть на экране.
Во-первых, я хотел бы сказать, что классику снимать не только можно, но и нужно, а тем паче, что на сегодняшний день такие спецэффекты существуют, серьезные, компьютерные, то есть можно добавить определенный, скажем так, шарм фильму таким образом. Но с другой стороны, в первую очередь, при экранизации классики не надо забывать о том, что это игра актеров. В первую очередь, наверное, какие-то человеческие эмоции, которые режиссеры и сценаристы вкладывают в фильм, а уже потом спецэффекты и различные компьютерные технологии.
Я недавно посмотрел фильм «Морфий» по Булгакову. Мне очень понравился. Мне кажется, Булгакову вообще надо всего экранизировать.
Я была бы рада увидеть хорошую экранизацию «Бесов» Достоевского. Там много вполне современного. Только не знаю, кто из современных молодых актеров потянет на главные роли. На ОРТ, кстати, несколько лет назад показывали американскую экранизацию «Бесов» с неплохими актерами, но вот как-то не зацепило меня. Но если еще из Достоевского, потрясающую повесть о Селесте Панчикова. Экранизация была, но бледная, заунывная, как колыбельная. Фома Фомич, он все-таки богатый образ, причем не трагичный, как его играл Лев Дуров, а трагикомичный. Это же комедия.
Я считаю, что прибыльным и всегда приносящим интерес зрителя станет экранизация фантастики, какой бы то ни было. Фэнтези, научно-фантастической, всегда будет вызывать интерес, будет, по крайней мере, окупаться. А детективы, мне кажется, уже это никому не интересно, это уже, как сказать, стезя сериальная. А что касается кинематографа, то ему нужны именно яркие, запоминающиеся вещи, а это именно фантастика. Я за русскую фантастику. Ну, например, Ника Перумова, Лукьяненко удачно экранизировали «Дозоры».
Что касается классических произведений, я очень люблю «Мастера и Маргариту», хотела бы увидеть его как цельный фильм. Не сериалом, потому что не хватает времени посмотреть, а вот именно цельным фильмом. И, слава богу, технологии довольно-таки развиты, что можно сделать все очень-очень интересно и здорово. А из современных авторов я бы хотела еще увидеть, например, знаменитого «Сталкера», то есть «Пикник на обочине».
Наверное, произведение Михаила Александровича Шолохова. В частности, «Тихий Дон». Почему «Тихий Дон»? Вы скажете, была же экранизация вот недавно. Ту экранизацию удачной не считаю. Считаю, что нужно переснять, потому что, может быть, сложится, наверное, не совсем правильное впечатление о творчестве самого Шолохова.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, экранизацию каких произведений русской литературы вы хотели бы увидеть. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас у нас в программе рубрика «Культура», новости и комментарии. Послушав этот выпуск, вы узнаете о том, что российский фильм не вошел в список номинантов на «Оскара», кому вручены премии журнала «Знамя», и о том, что теперь можно совершить виртуальное путешествие по Мадридскому музею «Прадо». Расскажет о том, как Игорь Померанцев.
Американская киноакадемия сократила список претендентов на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм» до 9 наименований. Фильм «Русалка» российского режиссера Анны Меликян выбыл из конкурса. В списке остались французская, канадская, немецкая, израильская, японская, мексиканская, шведская, австрийская и турецкая картины. Победитель будет назван 22 февраля. Берлинская государственная опера на 3 года переедет с бульвара Унтер-ден-Линден в старый театр Шиллера, расположенный в районе Шарлоттенбург. Ремонт основной сцены, на которой спектакли идут с 1930 года, начнется через 1,5 года. Американское отделение аукционного дома «Сотбис», в котором до Нового года работало 605 человек, уволило около 60 сотрудников, в том числе эксперта по импрессионистам и искусству начала 20 века, проработавшего в компании 35 лет. Работы лишился также глава отдела современной гравюры, считавшийся перспективным аукционистом. Ранее аукционный дом объявил о сокращении бюджета на 7 миллионов долларов. Дом «Кристис», главный конкурент «Сотбис», сократил в нью-йоркском офисе около 80 человек. 13 января в библиотеке иностранной литературы вручены премии московского журнала «Знамя». Сотрудница «Радио Свобода» Елена Фанайлова удостоена награды за цикл стихов «Балтийский дневник» и за перевод стихотворений Сергея Жадана. Новая премия «Орден Знамени» вручена прозаикам Владимиру Маканину и Леониду Зорину. Премия Уильяма Хетчера Владимиру Шарову. Дебют в прозе отметил Всеволода Бенниксена. Награждена критик Анна Кузнецова, а премии «Глобус» за диалог между культурами Мария Рыбакова. Национальный музей «Прадо» и испанский филиал компании Google запустили во вторник инновационный проект «Шедевры Прадо в Google Earth». Теперь любой человек, включив интернет, сможет в мельчайших подробностях рассмотреть живописные шедевры. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Конечно, найдутся такие специалисты-искусствоведы, которые от этого сообщения поморщатся. Картины, мол, нужно смотреть живьем. От полотна веет теплом, у холста есть неповторимое звучание, аура. Огромное значение имеют размеры картины, ее развеска в музейном зале, вид рамы, освещение и прочее. Наверняка все это так. Но мы не искусствоведы. Нас всеми этими тонкостями не отпугнешь. Мы всю жизнь наслаждаемся мировой живописью по хорошим, а то и скверным фотографиям в альбомах. К тому же у нас кризис. В Прадо и Уфице не наездишься, да и очереди там такие, что по интернету надо записываться за 3 месяца наперед. Это я так себя успокаиваю. Это я так выгоняю бесконечную желчь маленького человека. Подыскиваю единомышленников среди афористов, чтобы успокоили. Вот, например, Владимир Набоков, который, комментируя Евгения Онегина, был лишен пушкинских рукописей в оригинале. И так говорил себе в оправдание. Лучше копия на свободе, чем оригинал в застенке. Хорошо, так сказал. Молодец. Копия лучше.
Это были новости культуры. Рубрика «Новости культуры». А сейчас следующая тема программы «Время свободы». Уголовное дело по факту гибели семьи Романовых сегодня будет закрыто. Об этом заявил старший следователь по особо важным делам Российской генпрокуратуры Владимир Соловьев. Уголовное дело было возобновлено после обнаружения под Екатеринбургом летом 2007 года предположительно останков княжны Марии и цесаревича Алексея. На данный момент судмедэксперты с уверенностью говорят, что останки всех членов царской семьи найдены и идентифицированы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова.
Останки членов царской семьи, расстрелянной в 1918 году большевиками в Екатеринбурге, были найдены в 2 захоронениях. Первое из них обнаружили в 1991 году в Ганиной яме, второе в 2007, недалеко от первого в районе Старой Коптяковской дороги под Екатеринбургом. Исследования останков из первого захоронения подтвердили их принадлежность Романовым. Генетическая экспертиза подтвердила и то, что останки из второго захоронения также принадлежат членам царской семьи последнего российского императора Николая II, княжне Марии и цесаревичу Алексею. Как заявил информационному агентству РИА Новости старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России Владимир Соловьев, цитирую, «на сегодняшний момент подводных камней нет, нам все было ясно давно». Однако ученые воздерживаются от столь категоричных суждений. По словам старшего научного сотрудника Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Евгения Курлаева, который принимал участие в раскопках, ответы найдены пока далеко не на все вопросы.
Генетическая экспертиза – это всего лишь часть исследователей. Некий был подведен итог, трюф, но вопросы-то остались и для меня, в том числе, и для многих. Они будут периодически возникать. Ветка Анастасии. Есть Анастасия или нет? Выжившие. Кто присутствовал в момент захоронения? Кто присутствовал в момент убийства? В рамках уголовного дела – это свидетели, соучастники. Но ведь этот вопрос не поднимается, потому что это долго, потому что это до 15 числа не сделать.
Вместе с тем, некоторые представители Русской Православной Церкви не согласны с результатами экспертизы. Председатель отдела внешних церковных связей митрополит Кирилл в одном из своих интервью об идентификации останков царской семьи высказался следующим образом, цитирую, «Я отстаиваю в меру своих сил точку зрения Православной Церкви и считаю позиции государственных властей ошибочной». По мнению священников, останки царской семьи были уничтожены огнем и серой в Ганиной яме в 1918 году. О том, что эта гипотеза имеет право на жизнь, говорит Никиты, Евгений Курлаев.
Недостаточность останков в данном погребении и недостаточность сгоревшей массы, которая остается при сгорании двух человек.
Большое количество вопросов и противоречий в рамках дела о гибели семьи Романовых Евгений Курлаев связывает со спешкой, в которой вынуждены были работать ученые.
Вот эта скорость открытия и закрытия уголовного дела, для меня она неприемлема. Это не уголовное дело. Здесь историческое исследование, которое вот попало вот в эти рамки для того, чтобы это в какой-то срок, там срочно это все закончили. Вот 15 января.
Несмотря на то, что в деле об идентификации останков членов царской семьи официально поставлена точка, для историков и археологов это только запятая. По заверениям ученых, исследования будут продолжаться, но уже не в рамках уголовного дела. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 47 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Авиация Израиля нанесла новые удары по сектору Газа. Военная операция против боевиков движения «Хамас» продолжается уже почти 3 недели. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе телефонного разговора с российским премьером Владимиром Путиным договорилась провести в субботу в Москве переговоры о газе. Поставки российского топлива в Европу так и не начались. Москва и Киев обвиняют друг друга в срыве транзита. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Ну а мы в программе «Время свободы» вновь будем читать газеты. Ко мне в студию пришел наш обозреватель Михаил Шевелев, и на этот раз он пообещал, что ни слова не скажет о газовом конфликте.
Ну, как сказано в фильме «Ко мне Мухтар», Мухтар постарается, потому что удержаться от этого, конечно, очень трудно, а усилия приложить можно. Попробуем обратиться к вечным ценностям. Независимая газета, книжная «Обозрение», критик Евгений Лесин опубликовал, на мой взгляд, самый страшный текст сегодняшнего дня. Он попытался спрогнозировать тенденции развития русской литературы в 2009 году. У него получилась очень остроумная публикация. В частности, он представил себе шорт-лист премии Букера наступившего года, где на первых местах фигурируют такие писатели, как Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Александра Маринина и Сергей Минаев, который будет включен в этот список, по мнению Евгения Лесина, для того, чтобы избежать обвинений в сексизме. Не попадет в этот список Полина Дашкова из-за элитарности. Мысль Евгения Лесина заключается в том, что происходит восторженное слияние массовой и подлинной литературы. Он называет этот процесс угаром. Рекомендую всем, кто неравнодушен к отечественной литературе и русскому языку. Независимая газета, приложение «Экслибрис». Очень любопытная заметка в газете «Ведомости». Это такой аргумент в споре сторонников и противников иномарок на наших дорогах. Газета «Ведомости» публикует статистику, согласно которой в 2008 году наконец-то произошло снижение количества погибших при дорожно-транспортных происшествиях на 10%. При этом все равно эта цифра составляет около 30 тысяч человек. Но, отмечает издание, за 2003-2008 год россиянами куплено практически чуть более 8 миллионов автомобилей иностранного производства, и новых, и подержанных. Отечественных почти 5 миллионов, чуть менее 5 миллионов. Так вот, есть очень четкая зависимость между тем, какова доля иностранных автомобилей в дорожном потоке и количеством смертельных исходов при авариях. В Москве на 16 аварии приходится одна смерть. Это показатель практически как во Франции. В Тюмени соотношение 9:1, в Праворульной, в Праворульном, между прочим, Приморском крае 8:1, а вот в таких регионах, как Калужская область, Ленинградская область, Краснодарский край, где отечественных автомобилей больше, этот показатель составляет 1:5, 5 аварий, 1 смерть.
Ну, несколько мрачный обзор сейчас получился. Надеюсь, он будет более позитивным, более оптимистичным в программе «Свобода в 9».
Не от нас зависит.
В которой мы встретимся вновь с Михаилом. Это был наш обозреватель Михаил Шевелев. Ну, а программу «Время свободы», утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, станет ли рецессия лучшим способом борьбы с нелегальной иммиграцией. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ситуация в Мексике дает поводы для прогноза о внезапном и быстром крахе страны, предупреждают эксперты Министерства обороны США в специальном докладе, посвященном геополитической ситуации. Мексиканское правительство, политики, полиция, судебная система стали объектом постоянных атак и давления криминальных групп и наркокартелей. От исхода этого внутреннего конфликта, который будет продолжаться в течение нескольких лет, зависит стабильность мексиканского государства, считают специалисты Пентагона. Сползание Мексики к хаосу потребует от Соединенных Штатов адекватного ответа, который должен обеспечить безопасность южных границ США. В среду американская пресса заговорила о новом явлении у южной границы Соединенных Штатов. В нескольких мексиканских городах появились банды так называемых «юных нарко» – подростков, связанных с наркодельцами. Они совершают заказные убийства по цене $300 за голову. Обаяние имени Кеннеди, судя по всему, не действует на нью-йоркцев. Город, отличающийся любовью к звонким фамилиям, избиравший на политические посты Рокфеллера, Франклина Рузвельта, Роберта Кеннеди, не желает добавлять к этому списку имя Кэролайн Кеннеди, дочери президента Джона Кеннеди. Если верить опросу, только 24% респондентов хотели бы видеть Кеннеди в качестве представителя штата в Сенате. 31% предпочитает ее соперника, сына бывшего губернатора штата Эндрю Куомо. Дочь легендарного президента быстро разочаровала нью-йоркцев своим явным неумением общаться с прессой, отказом отвечать на важные для жизни штата вопросы и даже отсутствием традиционного семейного обаяния. Основная претензия к ней, впрочем, нехватка политического опыта и, до недавнего времени, интереса к политике. Половина опрошенных считает, что она недостаточно квалифицирована, чтобы занять кресло сенатора. Вместе с тем, большая часть нью-йоркцев считает, что именно ее назначит на эту должность губернатор штата Дэвид Паттерсон. На него обаяние имени Кеннеди продолжает действовать. Компания, подарившая миру чудодейственные средства от морщин ботокс, ставшие любимым атрибутом голливудских звезд, готова представить миру новый чудесный препарат для ращения ресниц. Как и в случае с ботоксом, который первоначально был создан для нейтрализации спазм глазных мышц, новый продукт был создан как средство от глаукомы, и лишь потом его создатели обнаружили, что у тех, кто пользовался этими каплями, заметно подрастали ресницы. Сейчас фармацевтическая фирма «Аллерган» ждет формального одобрения федеральных медицинских властей на использование препарата по новому назначению. Не все верят в его успех, предупреждая о цене – $120 за месячную дозу капель – и о побочных эффектах, вплоть до изменения цвета век. Но, как уверяют финансовые эксперты, перспектива отращивания длинных пушистых ресниц не менее привлекательна для миллионов, чем возможность избавиться от морщин. Экономические трудности возымели неожиданный эффект. Согласно последним данным, поток нелегальной миграции в США истяк в прошлом году. Следующий вопрос для специалистов – заставит ли экономический кризис вернуться нелегалов домой? То есть разрешит ли он проблему нелегальной миграции? Рассказывает Алан Давыдов.
В опубликованном в среду докладе Независимого института миграционной политики сообщается, что потери за последний год американской экономикой 2 600 000 рабочих мест практически не сопровождалось изменением численности армии нелегальных иммигрантов. Ее прирост, в отличие от предыдущих годов, оказался по сути нулевым. Авторы исследования отмечают, что легальные и нелегальные иммигранты по-разному реагируют на экономический кризис. О самых любопытных выводах доклада я попросил рассказать одного из его авторов, сотрудника Института миграционной политики Рэнди Капса. Оказалось интересным, что приток легальной иммиграции в США мало зависит от экономических условий. Он остался на прежнем уровне. Поток же нелегалов очень чувствителен к экономической ситуации, поскольку представители этой категории, как правило, направляются в Штаты в поисках работы. Другой занимательный вывод состоит в том, что многие иммигранты, уже въехавшие в нашу страну, остаются здесь, даже не найдя работы. Одной из причин невозвращения, даже в условиях рецессии, можно считать то, что экономический спад сильно ощущают и в Мексике, и в других латиноамериканских странах. Так что нелегалы готовы оставаться в США, соглашаясь на мизерную зарплату. Они к тому же понимают, что как только покинут США, повторный въезд в эту страну им может быть закрыт навсегда. А можно ли предположить, что нынешняя рецессия решит проблему нелегальной иммиграции, так сказать, естественным путем? Думаю, что это маловероятно. Ныне в США по-прежнему находится, очевидно, не менее 11 миллионов нелегалов. Эта гигантская группа никуда не рассосется. Что касается приезда новых нелегалов, то их поток, как считает большинство экспертов, с ростом экономики также резко возрастет, если мы в корне не изменим нашу иммиграционную систему. В последние месяцы власти Соединенных Штатов активно депортируют злостных нелегалов. Контроль южной границы существенно укреплен. Федеральные власти возлагают на эти меры большие надежды. Оправдываются ли эти надежды? Может быть, в какой-то мере, но мы считаем, что экономические условия действеннее правоприменительных акций. Мы располагаем данными, согласно которым, чем выше безработица в США, тем меньше ловят на границе нарушителей из Мексики. А в периоды экономических спадов поток прибывающих нелегалов резко снижается. Опыт ужесточения контроля границы и применения иммиграционного законодательства в США пока не столь велик. Пока не ясно, в какой мере эта практика пресекает поток нелегалов. Но для нас очевиден приоритет влияния экономического фактора. Авторы доклада Института миграционной политики советуют Конгрессу и администрации создать агентство, которое бы разрабатывало для них рекомендации по регулированию уровня притока иммигрантов в зависимости от нужд рынка труда, уровня занятости, а также экономических и демографических тенденций в Соединенных Штатах.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Завершается и утренняя информационная программа «Время свободы». Давайте подведем краткие итоги нашего опроса на тему экранизацию каких произведений русской литературы вы хотели бы увидеть. Я назову лишь авторов, сообщений было немало. Среди них Бунин, Лев Толстой, Достоевский, Лесков, Горький, Куприн, Салтыков-Щедрин, Набоков, автор-современник Пелевин. Ну а Сергей Митрофанов из Москвы, наш постоянный слушатель, предложил экранизировать сказки. В следующем часе программа «Свобода в 9». Я, Михаил Соленков, остаюсь с вами и благодарю за работу в течение этих двух часов нашего продюсера Екатерину Высоцкую.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».